православие. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, в эфире «Пенза». В студии Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. Вы слушаете программу «Мир православия». Сегодня по православному календарю Троицкая родительская суббота. Она предшествует одному из самых больших православных праздников – Пятидесятнице или Троице. А в понедельник – Духов день. К сожалению, у нас нередко на сегодняшний день смотрят только как на просто родительскую субботу, предназначенную для поминовения усопших родственников, друзей и знакомых. Такое отношение показывает наше незнание совершенно исключительных по содержанию церковных служб, непонимание намерения церкви относительно этих дней. Святитель Феофан Затворник говорил, цитата, «Никто не поленится помянуть своих родителей, но поминать надо и всех православных христиан, и не в этот только день, а во всякое время, на всякой молитве. Сами там будем и понуждаемся в молитве этой, как бедный в куске хлеба и чаше воды. Не поленись же на всякой молитве усердно поминать всех отшедших отец и братьей наших. Это будет от тебя им милостыня». Конец цитаты. Об этих днях, их особенностях и значении мы и будем говорить сегодня в нашей программе. Через несколько минут в студию войдет игумен Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы, руководитель редакционно-издательского отдела епархии. Вы сможете задать ему свои вопросы, позвонив по телефону прямого эфира, номер которого я назову чуть позже. А прямо сейчас обзор главных новостей епархиальной жизни за неделю в нашей постоянной рубрике «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. У микрофона Евгений Белохвостиков. Сегодня Троицкая родительская суббота, один из дней церковного календаря, посвященный поминовению усопших. Она называется Вселенской. Обычаи совершать поминовение в этот день восходят к апостольскому веку. Именно в эту субботу возносится молитва за всех людей от века усопших, надежды воскресения и жизни вечной. Потому что в день Пятидесятницы со шествием Животворящего Пресвятого Духа во всей силе явилось Царство Христово. Поэтому Церковь накануне этого праздника молится о всех прежде усопших своих чадах, чтобы они были собраны в Небесном Царстве и сподобились вечной благодатной жизни. 6 июня в епархиальном управлении состоялось организационное собрание, посвященное открытию детского православного лагеря. Его провел епископ Пензенский Кузнецкий Вениамин. На собрании присутствовали сотрудники отдела социального служения и милосердия епархии во главе с протодиаконом Александром Горшеневым, представители воскресных школ и Института развития образования. Открытие лагеря состоится послезавтра. 7 июня церковь вспоминала о третьем обретении главы предтечи и креститель Господня Иоанна. В этот день был подписан договор на литье колоколов для колокольни Спасского кафедрального собора Пензы. Их изготовит московская колокололитейная фирма «Литекс». В этот же день сотрудники Пензенского епархиального управления приняли участие в круглом столе на тему «Благотворительность. Проблемы и перспективы» в рамках медиапроекта «Православие. Дорога милосердия». На заседании присутствовали также представители областной общественной палаты и правительства Пензенской области. Основными темами обсуждения стало милосердие и роль молодежи в формировании благотворительных организаций и обществ.
Седмица.
В Вазерках Бессоновского района продолжается возрождение православного прихода. Полвека ждали восстановления святыни сельчане. Приход зарегистрировали еще в 2003-м, но службы начали только прошлым летом. Сначала молебные панихиды под открытым небом в разрушенной церкви. Потом выкупили из частных рук бывшую сторожку, и сейчас главная забота православных вазерцев – привести ее в должный вид и осветить под молитвенный дом во имя Василия Великого. Сделать пол, потолок, оштукатурить стены – первоочередные заботы вазерского прихода. Начинать всегда непросто, ведь даже певчих найти порой сложно. Говорит настоятель храма, священник Алексей Заплаткин.
Бывает немного прихожан, и в основном певчие из Грабова. Потому что здесь пока еще не нашли мы тех, кто может петь, а именно службу. Желающие есть, но с ними надо заниматься. Пока такого человека мы и не нашли, чтобы мог с ними заниматься.
Один из самых активных помощников священника в деле восстановления храма – Мергасым Зинатулин, или, как его зовут односельчане, дядя Миша. Выходец из Таджикистана православие пока так и не принял, зато приглядывает за церковным имуществом, стройматериалами, плотничает, благоустраивает территорию церкви.
Один мужик проходит, а тебе, говорят, что-нибудь платят? А я говорю, зачем мне? Я не голодный. У меня есть кушать, есть жилье. Я просто от души отдаю свое свободное время. Какое отношение я имею к нему? Ну, сказать, ну, я простой житель. А вот стремление есть, чтобы ты зажил исключительно. Хочется, чтобы радостно было всем.
В 30-х годах прошлого века храм закрывали. После Великой Отечественной войны он ненадолго возобновил работу. Но в 59-м церковь сгорела. Тогда восстановить ее не смогли. О том, как когда-то ходили в храм всем селом, вспоминает прихожанка Елена Балашова.
У меня бабушка была религиозным человеком. Она была прихожанкой этой церкви. Каждую субботу, воскресенье, значит, вот она ходила в церковь. У нее такие сарафаны были. Вот она, значит, шла, грязь или там еще что-то. Значит, она поднимала эти вот, подала вот так вот на руку, ложила вот это вот подол. Но молила.
Сейчас службу в Азерском молитвенном доме совершают раз в две недели, но скоро прийти помолиться за литургией можно будет каждую субботу. Завтра день Святой Троицы или Пятидесятница. Церковь вспоминает и прославляет сошествие Святого Духа на апостолов в виде огненных языков. Название Пятидесятницы этот праздник получил потому, что приходится на 50-й день после воскресения Христова. Сошествие Святого Духа на апостолов – свершение нового, вечного завета Бога с человеком. В понедельник, 13 июня, Духов день. К нему приурочили первый выпуск регентских курсов при Пензенской духовной семинарии.
Седмица. Обзор событий недели.
12:16 в Пензе. Мы продолжаем и приветствуем в нашей студии игумена Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря. Отец Нестор, добрый день.
Добрый день. Божье благословение да пребывает со всеми вами.
Напомню, сегодня мы будем говорить о великих православных праздниках – Троице и Духовом дне. Они будут завтра и послезавтра. Ну а начнем все же со дня сегодняшнего – Троицкой родительской субботы. Вы тоже можете принять участие в нашем разговоре, позвонив по телефону прямого эфира прямо сейчас. Его номер 5432 и 24. Пожалуйста, мы ждем. Отец Нестор, так почему Троицкую родительскую субботу называют Вселенской?
Дело в том, что перед самим праздником Троицы церковь нарочито, то есть специально поминает всех-всех-всех, кто от Адама до наших дней почил в вере, то есть людей верующих, которые верили в Бога, верили в то, что они живут не только телесно, но у них есть и душа, и вот по этой вере, упованию на будущую вечную жизнь, то, что есть загробная жизнь, мы поминаем людей, усопших, которые были верны Господу, которые верили в Него и которые чают до сих пор о своем воскресении. Дело в том, что много людей умирают не своей смертью, и часто бывает, что даже неизвестно, где они погребены, в какой момент жизни. И вот церковь, как чадолюбивая мать, она обнимает любовью всех своих чад, поэтому всех своих детей, поэтому и устанавливает специальное такое поминовение перед самым важным днем в жизни церкви, а День Святой Троицы – это день рождения церкви. Поэтому вот устанавливая перед этим днем особое поминовение всех усопших, она тем самым еще раз выказывает любовь, что никто не забыт в церкви, и все поминаются, и живые, и усопшие, потому что мы единая апостольская церковь.
А такая суббота Вселенская раз в году?
Нет, церковь предлагает еще несколько поминовений, но если говорить о других поминовениях, мы их можем назвать, скажем так, малыми поминовениями, то есть когда, например, в протяжении Великого Поста, вот, который недавно отошел, мы поминали каждую субботу тоже всех усопших от века христиан, но вот такого нарочитого, специального, который в богослужении выделен особыми песнопениями, молитвами и особыми такими вот словами, такого, конечно, такое бывает только два раза в году. Это вот на Троицкую и субботу Месопустную, которая совершается перед Великим Постом.
А как я могу, например, поминать всех христиан, если я их даже не знаю? И почему я, в принципе, должна это делать-то? У меня, допустим, есть свои родственники, я поминаю их.
Вот в этом проявляется так называемая соборность церкви, когда мы все, которые рождены благодатью Святого Духа, мы все являемся братьями и сестрами. Поэтому я могу как и сегодня это бывает, не знать каких-то там своих пятиюродных братьев, сестер, да, но при этом я их люблю, и моя любовь и земная, и духовная, она обнимает всех, даже тех, кого я не знаю. Поэтому в своей молитве частной часто православные верующие говорят: «Господи, помяни всех, вот кого я знаю», перечисляют по именам, а потом добавляют: «и всех моих усопших сродников, например», или «и всех православных христиан». То есть мы вот этой окончанием этой молитвы как раз завершаем вот это вот единство церкви, соборность церкви, показываем, что мы молимся за всех. Почему это важно? Потому что когда мы уйдем из этой земной жизни, чтобы не было, мы не пребывали в пустоте, за нас тоже будут молиться те, кто будет после нас. И если мы оказываем любовь тем, кто уже ушел из жизни, то верим, что и после нас люди с той же христианской любовью будут поминать и нас за уже за гробом.
Я напомню номер телефона прямого эфира 5432 и 24. Пожалуйста, звоните, мы ждем ваших вопросов. Если посмертная участь человека решается по его земным делам, зачем тогда молиться за усопших? Что может изменить наша молитва?
Действительно, Господь говорит: от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. То есть по словам и тем более и по делам человек свою участь в будущей вечной жизни и заслуживает. И в другом месте Священное Писание говорит, что последнее красит человека. То есть в каких делах человек умирает, в добрых или злых, собственно говоря, это уже венец его жизни, итог, и так Господь его принимает. Но дело в том, что еще не свершился тот страшный суд, когда Господь придет на землю судить живых и мертвых, когда все воскреснут, и вот тогда будет последний судный день, все примут по своим делам. И, ну, собственно, вот в день Вознесения мы это слышали, ангелы Господни, которые обратились к апостолам, стоящим на земле, когда Господь возносился, сказали: «Братья, что вы стоите здесь и смотрите на небо? Христос придет таким же, как вы его сейчас видите, поднимающимся на небо. Идите и проповедуйте, вот ваше дело уже». И это еще раз показывает, что действительно будет второе пришествие Господне. Но до этого второго пришествия участь человека загробная, она может меняться. И почему меняться? Вот основание для этого именно молитва церкви. Вот церковная наша общая молитва, соборная, как единый голос, такой сильный голос пред Богом молитвенный, он может изменить участь человека. Он может его из глубин адских поднять. И Господь, слушая голос церкви, слушая святых, которые ему угодили, внимая их мольбам, умилостивляясь над человеком, участь уже загробную Господь может поменять. Поэтому часто наши сродники, которые закончили жизнь не в благочестии, по молитвам церковным могут из более страшных мест адских подниматься в более лучшие места отрады, где они не будут испытывать такие мучения.
Таким образом, можно отмолить преступников, самоубийц, некрещенных.
Дело в том, что и самоубийцы, и некрещенные люди не являются членами церкви. Они в своей жизни не верили в Бога, потому что если бы они верили в Бога, то не совершали бы тех дел, а совершали бы дела по вере своей. А вот если мы говорим о закоренелых грешниках, то мы же не знаем ту меру, с которой Господь прощает людей в загробной жизни. Для нас есть только надежда и молитва. Мы точно знаем, что люди там, в той вечной жизни, могут меняться к лучшему. Их участь может изменяться. Это свидетельство церкви. А вот в какой степени, этого мы не знаем. Поэтому нельзя сказать: вот там был он грешник, вот молили, зачем тогда вообще делать добрые дела, и я могу точно так же грешить всю жизнь, и меня отмолят. Да, а во-первых, неизвестно, будут ли за тебя молиться. Вот. А во-вторых, если церковь молится, то степень вот этой отрады все-таки определяет Господь.
Хорошо, до нас первый радиослушатель дозвонился. Алло, добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Ольга. Слушаемся. Скажите, пожалуйста, а вот приносить на кладбище в родительскую субботу какую-то ну, конфеты, ну, как еще приносят там угощения, это правильно? Православная ли это традиция или все-таки языческая?
Спасибо за вопрос. Слушайте, пожалуйста, ответ по радио.
Если вспомнить языческую Русь, то когда погребали людей, то вместе с погребением в этой процессии часто убивали и жен, и слуг, и всех остальных. Как бы считая, что в загробной жизни эти люди будут вместе с хозяином дома, и тем более всякие приношения, яства туда же все это приносили. Вот часто наши приношения, они напоминают больше такой языческий, имеют отголосок, оттенок. Дело в том, что на могиле, где почивает тело усопшего, наши приношения не нужны. Они не являются ни жертвой за этого усопшего, ни помощью этому усопшему, потому что он их уже не вкушает и не употребляет. Чаще в современной жизни мы, когда приносим еду на могилу, это для бомжей, которые ходят там и кушают. Вот если в этом смысле понимать наш христианский долг, что в родительскую субботу после того, как люди уйдут с могил, да, придут вот те самые нуждающиеся, обиженные, униженные, оскорбленные на кладбище, то, конечно, вы им помощь окажете. Но главная помощь для усопшего. Не для тела его стараться, а для души. Поэтому самое главное – это молитва. Наше приношение в церкви. Когда... Почему мы вообще приносим в церкви приношения? Вот хлеб, кутию, блины, там много-много всего. Именно для того, чтобы люди, которые потом это вкушают, они поминали вашего усопшего сродника. Они, вкушая эту еду, они молятся. И это, значит, ваше приношение, оно добавляет силу к той молитве, с которой вы пришли к Господу о помиловании ваших усопших сродников. Поэтому мы всегда, наоборот, благотворили. Вот чем был славен равнопостный великий князь Владимир? Он всегда раздавал нищим обозы целые. То есть это для чего делается? Чтобы, вкушая и получая физическую вот такую вот телесную помощь, люди молились за своего правителя, за его сродников. И в этом опять соборность нашей церкви. Поэтому на могилы нет нужды приносить какие-то приношения, это излишне. А вот молитва за усопших и на могиле, и в храме, везде, где бы вы ни находились, она всегда полезна.
А мы с вами начали говорить о том, можно ли поминать, ну, давайте начнем с некрещенных, да? Вы сказали, что они не являются членами церкви, но... Если это младенец.
Если взрослый человек не крещен и ушел из жизни, мы его не будем поминать по одной простой причине, что он сам своей свободной волей не избрал путь вечной жизни. Зачем же мы будем насиловать его волю и себя мучить, если он сам не выбрал этот путь? Поэтому некрещенных мы не поминаем. Их участь определяет сам Господь. Что касается некрещенных младенцев, как бы нам ни хотелось затащить их в рай, потому что они безгрешные и невинные, и не имели воли выбрать, когда им родиться. Да? За них решена была участь мамой, которая явила бесчеловечие и такую жестокость и ненависть к людскому роду, что не дала возможность этому ребенку или увидеть свет, или чтобы он был крещен перед смертью. И это грех мамы. Так вот, как бы мы ни хотели, церковь говорит, что им нет места в Царстве Небесном. Господь сам своими словами определяет в Евангелии от Матфея, кто верит и крещен будет, тот спасен будет, то есть наследует Царство Небесное. А кто не будет веровать и не будет крещен, тот Царство Небесное не наследует. Поэтому мы говорим о том, что младенцы, они, к сожалению, не наследуют Царство Божие. Но это не значит, что они находятся в адских местах. У Бога обителей много. Сам Господь говорит в последней своей беседе с учениками. У Отца Моего Небесного обители многие суть. Вот это есть основание для Церкви Христовой полагать, что младенцы находятся в местах отрады. То есть они не испытывают тех мучений, которые испытывают закоренелые грешники. Но видеть славу Божию Как видят ее праведники и те, кто веровал во Христа, им вот этой обильной славы Божией видеть не дано по грехам их матерей и мужей, которые заставляли часто своих жен идти на аборт.
Но такой строгий подход тогда, что вообще можно говорить о самоубийцах? То есть им вообще нет прощения?
Самоубийца – человек, который сам себя лишает жизни. Он совершает последний грех своей жизни, который нельзя искупить. И в этом, собственно, его и проблема. Если, вот мы знаем, вот смотрите, разбойник на кресте покаялся, и Господь его принял. Мария Магдалина, сколько там, или Мария Египетская, сколько грехов они не совершали, покаялись, Господь принял. Нет такого грешника, которого бы, кающегося, которого Господь не принял. Единственный грешник, которого Господь не может принять, самоубийца, потому что он, умирая, уже не может покаяться. И вот из-за этого мы не можем за него молиться. Он не успел покаяться и сам выбрал такой уход из жизни, пренебрег возможностью жить даром Божьим, и его уже судит Бог. Поэтому церковь, понимаете как, мы же очень печалимся о них. Не надо думать, что вот мы такие коварные, жестокие, вот давайте сейчас всех овец сюда, козлов сюда, вот, и все. Мы о них печалуемся, что вовремя не побеседовали, вовремя не сказали доброе слово. Люди, которые окружали, не смогли внушить той же маме не делать аборт. Ведь желание сделать аборт, оно же не рождается спонтанно. Вот раз и все. Оно же определенным образом настраивается человек на это. Поэтому мы констатируем факт. Вот так устроена церковь, такова ее природа, такова природа нашей жизни. В ней есть духовные законы, которые невозможно изменить. В том числе законы, касающиеся перехода человека из жизни земной в жизнь вечную.
Еще один звоночек, давайте послушаем. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Неважно, но Татьяна Ивановна, скажем.
Спасибо, Татьяна Ивановна, что все-таки сказали, как зовут.
Да,
слушаю
потому
вас.
Что я не православная, но для меня очень большой вопрос. Вот я хожу на кладбище, где уже все перемешаны, и мусульмане, и русские, и все прочие.
Да.
И я всегда удивляюсь, почему там старушки приходят, и молодые, и поминают водкой. Это вот мне непонятно. Неужели это не грех? И вообще, почему это покойных должны поминать всегда водкой, даже дома, когда здесь такое горе, а все пьют, а после этого веселятся?
Вы знаете, вы увидели людей, которые христиане по своему названию, но не по своей жизни. Дело в том, что никогда Христова Церковь не поминает усопших ни водкой, ни какими-то такими спиртными напитками, тем более на кладбище их несет и начинает там чокаться с крестами или с памятниками, с фотографиями усопших сродников. Подносят рюмочку, вот это за тебя. Такого никогда не было, и это не церковная традиция, поэтому то, что вы видите, это еще раз показывает, что люди не воцерковленные. Они плохо знают свою веру. И не более того. А православные люди, которые воцерковленные, которые знают свою веру, они идут на кладбище помолиться за этого человека, попеть там песнопения церковные, которые еще раз, в которых поминается этот усопший сродник. Идут в храм Божий, там молятся, дома приносят то, что благословила церковь. Вот мы приношение уже сказали, блины, и рис отварной со сладостями, и другие вещи. Вот так вот поминаются. Более того, кто знает русские обычаи, то обязательно на поминальной трапезе был кисель. Сладкий кисель с надеждой, чтобы человеку была сладкая жизнь. Но это вот такая была традиция. Почему? Потому что столько людей... Человек жил верующий, правильно, если. Он стремился к Богу. Он искал Бога. Он всю жизнь делал добрые дела. Почему же мы должны скорбеть? Мы должны радоваться за него, что он идет к Богу, куда и желал всю свою жизнь. И он хочет с Богом прожить всю вечность. Поэтому никакой водки селедки никогда горькой не бывает на таких столах. Если вам когда-нибудь приходилось видеть, как умирали праведники, как их погребали, старчиков каких-то вот или еще святых людей духовной жизни, высокой духовной жизни, или просто крестьян, вы бы заметили, какое бывает духовное торжество. Там даже не плачут, потому что человек являл такую любовь в своей жизни. Он так просиял добродетелями, что там нет слез, там радость за него. И более того, надежда, что он, как праведный, будет молиться за нас. Вот смотрите, праведный Иоанн Оленевский. Наш Пенинский святой, так он же наш согражданин. Он жил совсем недавно. Вот он ушел и он молится за нас. Это означает то, что... Конечно, Господь принимает его, и наши же простые вот такие вот люди, которые вот между нами живут, они, оказывается, достигают жизнь вечную. Поэтому, дорогие братья и сестры, никогда не несите водку ни на кладбище, ни на столы ставьте поминальные. Знаете как, не надо заливать это горе таким способом, а вот молитва, она всегда вселяет надежду и дает утешение всем, кто скорбит.
Еще один человек у нас есть на связи. Алло.
Я слушаю.
Здравствуйте, здравствуйте. Как
здравствуйте.
Вас зовут?
Лиза Петровна.
Слушаю вас.
У меня вот такой вопрос. У меня была родственница, уже пожилая, 2 года назад она умерла, ну, за 80 ей было. Угу. Она крещеная, но на протяжении всей своей жизни она всегда протестовала, не верила. Нет, ага. Это глупость какая-то.
Атеисткой была, да?
Да, но крещеная она, ну вот так. И когда мы с ней разговаривали, она это не признавала. Но что я хочу сказать, перед концом она сильно болела, и за ней ухаживали женщины, но они верующие были, и даже в церковь ходили. Так вот уже перед смертью она сказала там: «Вы помолитесь там за меня, безбожницу». Вот как ее поминать теперь?
Да, вы знаете, если бы...
Лидия Петровна, пожалуйста, по радио слушайте ответ.
Если бы она во всю жизнь и явила свое такое богоотступничество и упорство в неверии, то молиться за нее не было бы смысла, потому что сам человек свободно избрал жизнь без Бога. Зачем же мы будем дергать эту душу немощную, которая вот так хотела жить, и так она жила? Но она... Вот ваша вот эта знакомая, родственница, она повторила то, что сделал разбойник на кресте. Когда он страдал там от своих грехов, умирал, увидел, обозрел всю свою жизнь безбожную, которая его привела к такой страшной смерти, казни, и он... взмолился Господу словами: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Вот эта женщина, она тоже с этими словами, уже без всяких дел, но с надеждой на покаяние, попросила тех, кто рядом был, знакомых, чтобы они за нее молились. Поэтому, видя вот это ее покаяние, сказанное в такими словами, я думаю, за нее надо молиться, а наипаче подавать за нее милостыню. Это будет очень хорошая помощь ей.
Завершая первую часть нашего разговора, отец Нестор, если можно, очень коротко. Что нужно делать человеку в храме, который туда пришел для того, чтобы помянуть усопших?
В храме есть специальное место, где мы ставим свечи. У любого служителя, церковного служителя, вы можете спросить, придя в храм, где можно помянуть усопших сродников. Вам покажут место, где люди молятся о них и ставят свечи.
Спасибо. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться, чтобы послушать духовную музыку, и наш эфир продолжит «Тропарь Святой Троицы» в исполнении хора Успенского кафедрального собора Пензы. Регент Ольга Ростиславовна Горшенева. Мы продолжим через минуту. В эфире программа «Мир православия». У микрофона Юлия Шевырева и игумен Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пенза. Сейчас мы будем говорить о великих православных праздниках, которые предстоят завтра и послезавтра. Это Троица и Духов день. Пожалуйста, в студии работает телефон прямого эфира. Его номер 5432 и 24. По нему вы можете задать интересующие вас вопросы прямо сейчас. Отец Нестор, Троица, Пятидесятница, сошествие Святого Духа на апостолов – это один праздник или разные?
Да, завтра мы будем отмечать один из 20 праздников, который завершает пасхальный цикл, если так можно сказать. Мы ждали очень долго этот праздник. День, когда Господь Иисус Христос исполняет обетование и умолил Бога Отца о том, чтобы Он послал благодать Святого Духа послал в мир, чтобы мир познал Бога до конца, полностью усвоил то дело спасения, которое принес Христос на землю. И вот это неспослание пришлось как раз на 50-й день после Пасхи. И в древности была Пятидесятница, праздник.
Ветхозаветный.
Да, ветхозаветная, праздновали его, потому что в 50-й день, например, пророк Моисей принял закон Синайский на горе Синай, по которому дальше жили все евреи. И этот праздник отмечался. И вот раз пришлось это на Пятидесятницу, на 50-й день, то праздник и усвоил название Пятидесятницы. Так как в этот день Святой Дух в виде огненных языков пламени сошел на апостолов, 12 апостолов, которые находились в Сионской горнице в Иерусалиме, и это видело множество людей, то этот день и называется еще днем сошествия Святого Духа на апостолов. И так как в этот день завершилось дело спасения всей Святой Троицы, Бог Отец послал Своего Единородного Сына в мир. Сын Единородный, Господь наш Иисус Христос, научил людей истине, явил истинного Бога, совершил, спасил спасение, пострадал за нас, воскрес, вознесся. И в этот день Святой Дух сошел на апостолов, то есть все три лица Святой Троицы, единый в Троице и прославляемый, поклоняемый наш Бог, завершил дело спасения человечества, и осталось только усвоить эти плоды, то есть апостолы понесут эту благую, радостную весть во весь мир. Так вот этот день и называется Днем Святой Троицы, когда мы особо, сугубо прославляем все три лица Святой Троицы, единого Бога, одного Бога, и празднуем, молимся Господу, чтобы как тогда на апостолов благодать Божья сошла, так и мы, по вере в единого Бога, в Троице славимого, и мы получили эту благодать. Поэтому завтра будут во всех храмах читаться специальные коленопреклоненные молитвы для того, чтобы и спросить у Господа для нас, которые постились почти 50 дней, которые прославляли Господа всю Пасху, которые эти плоды спасительные Божьего домостроительства в себя впитали, чтобы нас Господь благословил, укрепил на наши добрые и благие дела.
Лица три, праздник один. Почему Духов день отдельный праздник?
Дело в том, что в церковных праздниках мы, например, имеем много господских праздников, когда поминается Господь. Это вот, например, Среднее Господне, Крещение Господне, Рождество Христово. То есть мы Господа нашего Иисуса Христа прославляем, второе лицо Святой Троицы. В Крещении, например, мы слышим глас Бога Отца, «Сей Сын мой возлюбленный». На Преображении слышим в этот праздник «Сей Сын мой возлюбленный, его послушайте». В день вхождения Господа в Иерусалим глас Бога Отца слышим, когда Он тоже обращается к народу. В Евангелии от Иоанна Богослова каждый может прочитать этот момент. И вот отдельно, нарочито, мы еще и прославляем Святого Духа, который в день Пятидесятницы сошел на апостолов. Поэтому, чтобы не смешивать эти такой двойной как бы праздник, и Троицу прославлять, и в то же время помнить, что именно Святой Дух, третье лицо Святой Троицы сошло на апостолов, благодать Божия в мире явилась. Мы выделяем отдельным понедельником как раз еще и для того, чтобы на вечерний, то есть накануне этого понедельника, иметь возможность коленопреклоненно молиться. Потому что в сам день Святой Троицы, как бы вот на литургии, мы и еще прославляем Святую Троицу. А вот коленопреклоненные молитвы, они уже начинаются на вечерний следующего дня. Другое дело, что мы их днем совершаем, чтобы люди дважды не собирались в храм. А вот для этого как раз отдельный день и установлен.
Спасибо, телефонный звонок у нас есть. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анжелика.
Слушаем вас.
Вы знаете, прежде всего хочу поблагодарить вас за эту передачу. Всегда слушаем, очень интересно, с удовольствием включаем радио и очень много узнаем благодаря вам. Спасибо.
Спасибо за оценку нашего скромного труда.
А вопрос у меня к отцу Нестору такой. Скажите, пожалуйста, откуда вообще взялся праздник Троицы и с чем связано появление этой традиции? Расскажите предысторию праздника. Угу.
Хорошо.
Спасибо за вопрос.
Дело в том, что праздник Святой Троицы установлен самими апостолами, потому что вот то, что совершилось для мира, вот это исключительный день. Мы его называем днем рождения христианской церкви, потому что именно с этого момента апостолы получили возможность крестить во имя Божие, а значит, крещенных людей давать возможность им родиться в вечную жизнь. Вот без этого крещения никто в Царство Божие не мог бы попасть. Почему Господь и посылает? Апостол говорит, идите, учите народы и крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому вот этот исключительный день, он и принимает особое место в памяти апостольской. И они ежегодно совершали этот День Святой Троицы. Ну, во-первых, потому что это еще была и Пятидесятница, то есть сохранялся тот ветхозаветный иудейский обычай, а апостолы все-таки большая часть из них была еврейского происхождения, поэтому они, как и истинные иудеи, совершали Пятидесятницу, сохраняли еще старые обычаи. Но то измененное, что приходило, вот этот новое значение этого праздника, оно накладывало свой отпечаток, и уже ежегодно они совершали этот день. Молились особо. Вот и молитвы, которые мы слышим в день Святой Троицы, в день Пятидесятницы, они уже написаны в IV веке, но имеют основание то древнее, от апостолов пришедшее, Святой Василий Великий. Сама служба сформировалась на протяжении столетий и принадлежала как святителю Григорию Богослову, например, Роману Сладкопевцу преподобному, известным гимнографом, песнописцам, которые христианские песнопения писали в обилии. И где-то на рубеже X века, после Рождества Христова, вот эта традиция закрепилась полностью, праздник приобрел свою законченную форму, и с X века мы молимся и служим Господу, совершаем богослужение именно так, как нам христианская церковь, в то время с IV века уже греческая церковь, передала, и как надо правильно молиться Богу для получения Божьей благодати. Вот поэтому мы, не принося ничего своего, не придумывая никаких лишних торжеств, мы совершаем то, что нам передали апостолы. И вообще, надо запомнить, что все таинства, которые в церкви совершаются, все, что мы имеем, почитание икон это будет, или какие-то другие обряды, это все передано нам, вот это мысли, эти догматы переданы святыми апостолами от Господа. Он их в течение 40 дней после своего воскресения учил истинном церкви. В день Пятидесятницы апостолам дана была сила совершать самим таинство, поставлять епископов, епископы поставляли священнослужителей, и церковь Христова рождалась через таинство крещения. Все это пришло через Господа нашего Иисуса Христа, который установил все таинства церковные. В день Пятидесятницы апостолы получили власть это совершать, и до сего дня через епископское рукоположение, через особую апостольскую благодать, которая преемственно до сего дня сохраняется в православной церкви, мы все сохраняем так, как нам передали святые апостолы.
Вот буквально две минутки у нас остается, но, наверное, один звоночек послушаем. Алло? Алло?
Да-да-да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Людмила.
Слушаем вас, задавайте вопрос.
Я хотела... Батюшка, благословите меня.
Благо благословит, Людмила.
Слушаем.
Я хотела такой вопрос задать. Нам вот говорят, что отец Христа, Иисуса Христа, Иегова. А молиться ли нам ему или Христу? Я никак не могу понять, ага. Потому что я спрашиваю у них, которые нам говорят, женщины ага. здесь... Ага. А правильно ли это отец Иегова Христа?
Я понял. Вы, наверное, общаетесь с людьми, которые себя причисляют к иеговистам. И они считают, что только единственное имя есть у Бога, это Иегова или Иегова по-разному можно называть. Я вам скажу так, сама эта организация иеговистов, она не является христианской, запомните это. И они ничего не имеют общего ни с православием, вообще ни с какой христианской религией. Мы веруем в Бога, во Святой Троице Славимого, в Бога Отца, и в Бога Сына и в Бога Святого Духа, единого Бога в трех лицах. Единого по существу и троичного в лицах. Вот вы запомните, что именование Бога, оно может быть разное. Например, мы говорим «Господь Саваоф». Кто знает греческий, давно бы уже перевел, или еврейский. Саваоф означает «бог воинств небесных». Мы можем его так называть. Можем назвать «вседержитель», потому что он все содержит в своих руках и в своей власти. И у Бога имен много. Но Бог Отец – это имя, которое существенно его, как Бога Отца, отличает от Бога Сына и Бога Святого Духа. Вот само понятие «Бог Отец» так и надо называть – «Бог Отец». Потому что именование «Господь», «Вседержитель», «Саваоф» относится к Богу по существу, к его, ко всем трем лицам относится. Например, «Отче наш», когда мы молитву молимся, как святитель Филарет Московский объясняет, мы как раз обращаемся и к Богу Отцу, потому что и Он Отец для нас, и Богу Сыну Он Отец для нас, и Богу Святому Духу Он для нас Отец, и это будет правильно. А вот само слово «Бог Отец», «Бог Сын» и «Бог Святой Дух» относится к лицам. Поэтому будем правильно рассуждать здесь и не поддаваться на чужие уловки.
Итак, завтра Троица, послезавтра Духов день, все в храм?
Конечно.
Спасибо отцу Нестору за участие в нашей программе. Эфир продолжит рубрика «Календарь», и мы уступаем место у микрофона иеромонаху Илариону, настоятелю церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице. Будьте с нами.
Календарь. Добрый день, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! 12 июня Православная Церковь празднует День Святой Троицы, праздник Пятидесятницы. После Вознесения Иисуса Христа наступил 10-й день. Это был 50-й день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня по еврейскому счету часов, то есть по-нашему 9:00 утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И вились огненные языки, и почили, то есть остановились, по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух Святый, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам, сошел же в виде огня, в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро распространяться при помощи Божией. Число верующих в Господа Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его страданиях за нас и воскресении из мертвых. Господь помогал им великими многочисленными чудесами, которые совершались через апостолов именем Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по разным странам для проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповедания учения христианского апостолы поставляли через рукоположение епископов, пресвитеров, священников иериев и диаконов. Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам в виде огненных языков, теперь подается в нашей Святой Православной Церкви невидимо в ее святых таинствах через преемников апостолов, пастырей церкви, епископов и священников. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! 14 июня Православная Церковь вспоминает память святого мученика Иустина Философа. Святой мученик Иустин Философ родился в Сихеме, древнем городе Самарии. Родители Иустина, греки, были язычниками. Святой с детства отличался глубоким умом, любовью к наукам и горячим стремлением к познанию истины. Он в совершенстве изучил различные направления греческой философии – стоиков, перипатетиков, пифагорейцев, платоников – и убедился, что ни одно из этих языческих учений не открывает пути к познанию истинного Бога. Однажды, прогуливаясь в уединенном месте за городом и размышляя о том, где искать путь к познанию истины, он встретил старца, который в продолжительной беседе раскрыл Иустину сущность христианского учения и посоветовал искать разрешение всех вопросов жизни в книгах Священного Писания. «Но прежде всего, — сказал старец, — молись прилежно Богу, чтобы Он открыл тебе двери света. Истину никто не может постигнуть, если не даст ему разумение сам Бог, который открывает ее каждому, кто ищет его с молитвою и любовью». На 30-м году жизни Иустин принял святое крещение между 133-м и 137-м годами. С того времени свои дарования, обширные философские познания, святой Иустин посвятил проповеди Евангелия среди язычников. Он начал странствовать по Римской империи, всюду сея семена спасительной веры. «Кто может возвещать истину и не возвещает, тот будет осужден Богом», – писал он. Иустин открыл училище, где проповедовал христианскую философию. Святой Иустин последовательно отстаивал истинность и спасительность христианского учения, убедительно опровергая языческие мудрования, как, например, в споре с философом Киником Крискентом, и еретические извращения христианства. В частности, он выступал против учения Маркиона Гностика. Около 155 года, когда император Антонин Пий воздвиг гонения на христиан, святой Иустин лично подал ему апологию в защиту неповинно осужденных на казнь христиан Птоломея и Лукия. Имя третьего осталось неизвестным. В апологии он доказывал ложность возводимых на христиан обвинений от имени несправедливо ненавидимых и гонимых христиан. Апология оказала столь благотворное воздействие на императора, что он прекратил гонение. Возвращаясь в Италию, святой Иустин, подобно апостолам, всюду проповедовал Евангелие и своим богодухновенным словом многих обращал к христианской вере. Когда святой пришел в Рим, завидовавший ему Крискент, которого Иустин всегда побеждал в прениях, возвел на него много ложных обвинений перед римским судом. Святой Иустин был взят под стражу, подвергнут истязаниям и принял мученическую кончину в 166 году. Мощи святого Иустина Философа покоятся в Риме. Спасибо за внимание.
Календарь. В судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих. Как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников здесь будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора можно приобрести во всех храмах Пензенской епархии. Thank you.
Наша программа завершена. Сегодня для вас ее подготовили и провели Юлия Шевырева и Нелли Павлова. Снова мы будем в эфире через неделю. В следующую субботу в 12 часов 10 минут вы вновь услышите позывные программы «Мир православия». До встречи на волнах Радио России из Пензы.
«Православие» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.